Всем привет! Здравствуйте! Воскресенье, первое воскресенье после перевода часов на летнее время в Европе. И мы тоже перевели часы, да сразу на несколько часов, и будем теперь выходить в 19. Я подумал, чего, собственно, устраивать нам с вами утренники по воскресеньям, когда так хочется погулять, побыть на природе и так далее. А вот по вечерам, хотя у Дмитрия Быкова все равно еще только полдень, мы будем встречаться. Дмитрий Быков, конечно же, с нами. Дмитрий Львович, привет.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Да, отлично, что вы с нами, и отлично, что у вас полдень. Как-то мне это кажется каким-то многозначительным. И сегодня мы опять, чем мы здесь занимаемся? Мы ищем разные литературные ассоциации. Опять же, слово «мы» здесь весьма самонадеянно. Это, конечно же, делает Дмитрий Львович. И делает он это, ну так, скажем, заранее немного, может быть, и подготовившись, но если вы пришлете вопросец нам в донатах, то он сделает это абсолютно без подготовки. Вот в чем фокус. Попробуйте сделать это и прямо сейчас отправиться в описание, там есть донаты, ну, ссылки на донаты, и можно задать какой-нибудь вопрос или попросить найти вот эту самую литературную ассоциацию или аналогию. Как это выглядит для тех, кто, может быть, не видел, вы узнаете прямо уже через несколько секунд. Пока, пожалуйста, прямо сходу влепите уж лайк, если не жалко, и подпишитесь на наш канал. Тем более, тут выходят самые разные программы. И вот недавно, например, начала выходить с Олегом Ицхоки, экономистом. Давайте-ка пополняйте ряды наших подписантов, пожалуйста, наших подписчиков. Вот. А мы начинаем. И начинаем, разумеется, с теракта в Крокус-Сити-Холле. Мы в прошлый раз говорили там спустя 2 дня после этого теракта. И, ну, такое, в общем, даже, в общем, не было понятно, что в контексте нашей программы говорить, там, по горячим следам и все такое. Сейчас уже можно спокойно. И у меня аж несколько разных аспектов я вот поделил. Ну, главное, что получилось то, как все ожидали, и мы, по-моему, даже в прошлый раз тоже говорили немножко об этом, что власть перевалила ответственность вместо ИГИЛа на Украину и Соединенные Штаты. Путин, в частности, сказал, что теракт в Крокусе может быть звеном в серии попыток тех, кто воюет с РФ с 2014 года руками киевского режима. В общем, я не знаю, есть ли в... Я бы, знаете что, я бы... У меня какая ассоциация? Когда люди отрицают очевидное, абсолютно очевидное, начинают утверждать, то, ну, начинают нести какую-то свою теорию заговора. Мне кажется, таких примеров должно быть миллион.
Самый простой и самый наглядный, я просто не могу не прочесть это вслух, 68-й год, Саш. Другая возможная причина – идеологическая. Государственная идеология в стране отцов построена на идее угрозы извне. Сначала это было просто вранье, придуманное для того, чтобы дисциплинировать послевоенную вольницу. Потом те, кто придумал это вранье, ушли со сцены, а наследники их верят и искренне считают, что Хонти точит зубы на наше богатство. А если учесть, что Хонти – бывшая провинция Старой Империи, провозгласившая независимость в тяжелые времена, то ко всему добавляются еще и колониалистские идеи вернуть гадов в лоно, предварительно строго наказав. Ну вот откуда Стругацкие, наполовину украинцы, наполовину евреи, знали, что это будет так. Кстати говоря, когда другие киевляне, Марина и Сереж Диченко, писали сценарий «Обитаем остров», очень, кстати, неплохого, на мой взгляд, фильма Бондарчука, там же, помните, в случае любой угрозы, Гай повторяет, это все хантийцы, это все хантийцы. И Рада тоже уверена, что это все хантийцы. Теперь Украина будет всегда виновата во всем. Та самая хантийская провинция, которая провозгласила независимость и точит зубы на наше богатство. Ничего нового.
Да, абсолютно, абсолютно так и есть. Да, причем, ладно, я-то подумал облегчить вам задачу и думаю, ну просто, знаете ли, отрицатели очевидного вспомнить. А вы так нашли пример, который воспроизводят российские власти прямо до.
Прямо абсолютно указывает нам на Украину, разумеется. И самое главное, понимаете, что Украина будет теперь как хантийцы виновата во всем. В терактах, в голоде, в экономических проблемах. Ведь это она навязала нам войну, правильно?
Ну
Ведь
да.
это мы бомбим ее по ее вине. Это она короткую юбку надела. Понимаете, как раз, если вы помните, там вот этот сержант мерзкий, забыл я, как его звали, который там Максимом командовал в предпоследней части, он тоже все время говорил, это они навязали нам войну, здесь ничего принципиально нового нету, и то, что Украина будет в глазах всего мира, уж, конечно, наша пропаганда постарается, Украина в глазах всего мира будет отвечать за обстрелы Белгорода, хотя не она начинала эти обстрелы, за экономические проблемы России, а эти экономические проблемы есть, сколько от этого не бегай, и за массовое безумие россиян, которые этому верят. И виновата в этом тоже Украина, в которой, кстати говоря, при всех запретах, при всех глупостях, такого массового безумия до сих пор нет.
Это правда. Это правда. Но знаете, на этом фоне предсказуемо, опять же, вот то, что было предсказуемо, что обвинят там украинцев и Соединенные Штаты, это было предсказуемо. Еще более предсказуемо было, прям еще даже теракт не закончился. Еще не то, что угольки не остыли, а даже, в общем, крыша не рухнула еще. А уже пошли предположения, что сейчас заговорят про на отмену смертной казни, отмену моратория на смертную казнь. Вот, и заговорили, и говорят до сих пор, вообще чего только не придумывают, и что в Беларусь отправить судить террористов или еще что-нибудь. Отмена моратория на смертную казнь, которая, судя по всему, ничем не, ну, которые разговоры, в смысле, судя по всему, ничем не закончится в очередной раз. Периодически возникающий разговор, который ничем не заканчивается. Вот какую ассоциацию я хотел бы получить сейчас.
О смертной казни грезит большинство. Из тела жизнь, как женщина из дому, насильно отнята у одного, она милей становится другому. Нонна Слепакова, Гамлет, император всероссийский. Была у него такая поэма про Павла I. Ну, Нонна Слепакова, мой великий литературный учитель, я не упускаю случая процитировать, но все-таки, как эти ленинградцы 70-х, 80-х годов все понимали? Ведь тогда о смертной казни большинство как раз не грезило, и Россия думала, что она ее отменит. Но, тем не менее, она оказывается одним из любимых массовых зрелищ. Вероятно, потому что это одна из немногих радостей населения такого, знаете, фрустрированного во всех отношениях. Да, ничего у нас нету, но, по крайней мере, убивают не нас, а других. И другого я хотел бы вспомнить замечательного автора. Простите все, опять еврейку, опять жиды везде протаскивают своих. Александра Яковлевна Бруштейн в своей пьесе «Тристан и Изольда», кстати, она больше всего известна как автор «Дороги уходят вдаль», а у нее были гениальные пьесы. «Тристан и Изольда» – одна из величайших романтических русских пьес, и там изображено шествие прокаженных. Они пришли посмотреть на казнь Изольды, а когда эту казнь отменили, они в ужасе кричат: «Увы, увы, мы не увидим казни! Была радость у несчастных, и эту отняли теперь у нас!» Была одна-то радость у несчастных, и эту отняли теперь у нас, да? У прокаженных, понимаете? «Увы, увы, мы не увидим казни!» Очень славная была пьеса, жаль, что ее давно не ставят. Но вот эти прокаженные, которым не дали посмотреть на сожжение прекрасной женщины, это очень типичный показатель. В некотором смысле проказой, паршой охвачена сегодня вся российская государственность. И действительно главным утешением будет смертная казнь. Знаете, вот это я люблю вспоминать это интервью, когда Шекли приезжал в Киев. Я его в Киеве интервьюировал. Я его спросил тогда, вот у вас в одном вашем рассказе миллионы зрителей следят восторженно в реальном времени за расправой над героем. Неужели это так? Он сказал: а знаете, я, наверное, тоже, если бы у меня была возможность, пошел бы посмотреть на публичную расправу. Я ведь был фрустрированный подросток. Вот то, что все фрустрированные подростки и идут смотреть на расправу, это самое страшное, это непобедимо.
Похоже на то,
Похоже,
похоже.
очень похоже.
Ну да, но с другой стороны, они вот, знаете, как унитаз буквально, пошумят, да перестанут. Вот, и ничего не берет их. Ну, собственно, не их ничего не берет, наоборот. Ну, как бы, какое-то это отбывание номера. Они знают, что ничего не получится. Они знают, что никакую смертную казнь никогда не вернут. Ну, там, никогда не говори никогда, но сейчас
Саша,
точно.
не будьте так оптимистичны. Они могут это сделать, понимаете? Им нужен какой-то отвод для массовой эмоции, для эмоций заведомо негативной. Это может произойти. Все люди, которые сейчас говорят смертную казнь, конечно, не вернут. Мне кажется, они оптимисты. Мне кажется, Россия их еще удивит. Именно потому, и вы, я думаю, поймете мою правоту, все-таки, понимаете, сегодняшней России, вот это важная мысль, сегодняшней России нужно аккумулировать, собрать в себе как можно больше зла, чтобы потом его было как можно меньше, чтобы все это можно было списать на Россию путинскую. Это тоже не моя мысль. Это у Горького в «Жизни Клима Самгина» Турабоев говорит: пусть царь наделает как можно больше глупостей, чтобы, когда скинут царя, мы избавились от всех гнойников. Это довольно хитрая мысль, довольно хитрый расчет. Понимаете, если сейчас они и смертную казнь ведут, и сделают ее публичной, и будут отбирать всю недвижимость и все квартиры, и полоскать все, и сделают Пугачеву иноагентом, и публичные проклятия ведут церкви, и будут там петь анафему, пусть это необходимо, чтобы, когда все это кончится, этого всего не осталось и следа. Болезнь, которая бродила в крови, должна выйти на поверхность, флегмона должна набухнуть, чтобы ее можно было вскрыть.
Хорошо, допустим. Ну вот, продолжая, в общем, эту тему во многом, такое вот, что типа якобы люди у нас хотят разрывать людей на части буквально. Ну, как иначе понять Татьяну Москалькову, уполномоченного по правам человека в России, которая сказала следующее. Должна отметить, что у нас настолько цивилизованное и зрелое государство, что мы смогли избежать самосуда. Это очень и очень важно. То есть характеристика зрелого государства – отсутствие самосуда? Мне казалось, что это вообще характеристика, в принципе, какого-то ни было государства, хоть какого-нибудь, хоть немного состоявшегося.
Монополия на насилие, да. Но, Саш, она бессознательно, я не думаю, что сознательно, конечно, она вехи не читала, но она бессознательно цитирует Гершинзона. Вот уж классика из классик. Столько раз его несчастного Михаила Ильича попрекнули этой цитатой. Не проклинать, а благословлять нам надо эту власть, которая штыками своими защищает нас от ярости народной. Почему он сказал эту глупость? Ну, наверное, потому что тоже у еврея обостренное чувство погрома. И каким бы он ни был глубоко русским человеком и по характеру, как вспоминает Ходосевич, и по оконью, он все равно генетически чувствовал этот страх народной расправы. Ему казалось, что власть штыками своими охраняет нас от ярости народной. Во! Эта власть одной рукой охраняет, а другой наускивает. Она наускивает все время на разных возможных врагов. Либералов, отщепенцев, евреев, толстых, худых, неважно, рыжих. Но все время натравливает, чтобы потом создать иллюзию защиты. Охранили от самосуда. Ну, вы подумайте, какая трогательная была. А кто этот самосуд разжигал? Кто своими телепрограммами, кто своими высказываниями, своей Госдумой накачивает этот примус народной ярости? Ярость, конечно, выходит так себе, потому что у народа уже пассионариев-то особо не осталось, их пересажали. Но то, что это, с одной стороны, делают сами, условно говоря, покровители Москальковой, для меня никакого сомнения не составляет. И Гершинсон, кстати говоря, много раз потом покаялся в этих своих словах 1908 года. К сожалению, слово не воробей.
Да, слово не воробей, разумеется. Вот, кстати, и про слово, и про телевидение сейчас пойдет речь. Я единственное хочу напомнить про лайки всевозможные. Можно их ставить и нужно. Нам с Дмитрием Быковым они очень не помешают для продвижения нашей трансляции в новое время, в неурочное время. Оно скоро станет урочным, но пока не урочное. Но для продвижения нам особенно сегодня, особенно.
Смотрит, смотрит, Саша, не надо продвигать, смотрит. Мне уже прислали сообщение, что они меня и моих жидят и здесь достанут. Ребята, как я счастлив, что все меняется, а вы мне верны. Ребята, продолжайте в том же духе. Я и мои
Знаете
жидята
что?
ждут
Вот
вас с
да.
нетерпением.
А за эту аудиторию я совершенно не беспокоюсь, а за нашу, которую мы не особенно предупреждаем о наших с вами телодвижениях. Вот, я беспокоюсь. Поэтому поставьте, пожалуйста, лайки и подпишитесь на канал. Также можно отправить какой-нибудь донатец для того, чтобы спросить у Дмитрия Львовича что-нибудь и по темам недели, или вообще просто так, или по литературе. И он вам блистательно, как всегда, в своей манере ответит. Вот. А мы, да, слушайте, у нас еще есть новость. Знаете, какая? У нас скоро выйдет мерч с Дмитрием Быковым, и Дмитрий Львович его одобрил. Я думаю, что мы запустим его через неделю или через две прямо на нашем эфире. Вот, так что есть и хорошие новости, как говорится. Вот, а про слово и про телевизор. Значит, наш коллега Илья Шепелин смотрит разные телевизоры и заметил там то, что в эфире Первого канала бывший генерал Овчинский заявил, что, вероятно, исполнители теракта управлялись извне, причем в буквальном смысле этого слова. Давайте поглядим.
Это исполнители, ну, эти
Никто не
ублюдки,
сомневается,
они, да,
конечно.
они, им отключили сознание. Там, скорее всего, в комплексе действовал психотропные вещества, нейропсихологическое, это самое,
Программирование.
программирование. И, возможно, еще, это тоже покажет экспертиза, может быть, и чипы вставлены, потому что сейчас нейробиология позволяет управлять человеком. Вот эксперимент Илона Маска, когда он из свиней
Но все-таки это эксперимент.
делает людей, это уже...
А тут наоборот
Да-да-да.
получилось.
А тут, значит, комплекс такой сделан. Ясно, что это уже не какая-то вот просто группа псевдо-ИГИЛа, а это хорошо организованные террористические акты, организованные на уровне западных спецслужб. Только
Вот.
у них есть такие средства воздействия на людей.
Понятно.
Подождите,
Да.
а
Какой
мне
хороший. Я.
померещилось,
Да.
или это Кузичев?
Кузичев, а что мерещится, то он ведет эту программу.
Это Кузичев? Нет, понимаете, то, что он переметнулся и ведет, я понимал. Но я же знал его как сравнительно приличного человека, ну, как и Норкина,
Слушайте,
он еще,
Дмитрий
по-моему...
Львович, ну ладно, вы как будто последние 10 лет. Как будто вы последние 10 лет, как будто вас не было.
Во-первых, меня не было, а во-вторых, я не смотрю телевизор. Кусичев был разумный человек, понимаете, и он не возражает ему. Это, кстати, конечно, человек, обчитанный
Господи.
западной фантастикой, потому что внедрение чипа в мозги, оно рассматривалось очень долгое время, и искусственное управление человеком рассматривалось в мировой фантастике очень долго, начиная, кстати говоря, с нашего Александра Беляева, который говорил о возможности, еще в главе профессору Дойля, о возможности такой операции на мозге, что человек станет тотально управляем извне. Ему все эти отрезанные головы нужны были, в том числе и для ничего принципиально нового. И то, что можно делать свиней из людей, людей из свиней, это они, простите, сперли из фильма «О, счастливчик», где как раз главного героя превращали в свинью, ну все это 1000 раз было. Но то, что... Кстати, обратите внимание, как строится двухходовка логическая. Это наверняка западные спецслужбы, потому что только у них есть чипы, которые можно внедрять. То есть он сначала сказал про чипы, потом поверил, а потом сказал, что такие чипы есть только у западных спецслужб. На самом деле, к сожалению, пока... Это я просто как человек, находящийся на Западе и следящий за проблемой, могу вам сказать, пока с этими чипами никаких особенных достижений. Ну, парализованному вживили чип, и он смог передвинуть по экрану несколько шахматных фигур. Вот это пока максимум. Никакого пока чипа, который позволял бы управлять поведением террориста, не вшито. Иначе бы уже давно, как сказал тот же Илон Маск, можно было бы вызвать добрые чувства у людей. Можно было бы этому генералу внедрить рациональное мышление, какой нет, ничего подобного. Это пока еще, к сожалению, западная фантастика. Но одно несомненно, понимаете, Вот это я могу сказать всерьез. Да? Как сказала другая моя литературная наставница, великая Навелла Матвеева, властью песни быть людьми могут даже змеи, властью слова из людей можно делать змей. Чип не нужен. Как они сделали из Кузичева вот это? Я не думаю, что это корысть, я не думаю, что это деньги. Я думаю, что это давление массового сознания, массового мнения, которому отдельный человек не может противостоять. И вот для меня это, кстати говоря, самое страшное. Понимаете, самое страшное – видеть человека, которого ты знал человеком, и видеть то, что с ним произошло на твоих глазах.
Если кто не знает, я просто напомню, Анатолий Кузичев работал на ТВ-6, на ТВС, потом, когда все это разгромили, какое-то время на «Эхе» газетным обозревателем работал и так далее. Потом ушел в ВГТРК и работал там на «Маяке» и на ВГТРК. И вот, значит, вел...
И вот.
И вот, и вот, и вот, и вот. Но он довольно давно ведет программы различные. Я в них не очень разбираюсь. Вот, ну, какие-то пропагандистские. Вот, собственно говоря, и я понимаю, что Дмитрий Быков знал Анатолия Кузичева как бы вполне приличным
и
человеком.
Времена Вэховские, да.
Вот, но это было очень давно. Очень давно. И не сегодня произошло. И, кстати, я бы... Ну вот, подождите, это интересный аспект, вы говорите, но вы же... У вас был гораздо более близкий случай, мы его даже обсуждали. Не Толя Кузичев, а прям ваш соведущий по буквально такой же программе, в которой...
Норкин. Норкин.
Ну и разве там какое-то давление? Разве там...
Нет, 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 там мы все знали, что там. Мы причину все знали, мы не будем ее здесь обсуждать. А, да, знаменитое слово ипотека, проблема-то в другом. Я до сих пор не могу отделаться от тайного сострадания к Норкину. Знаете, когда ты с человеком сидишь в студии, вы это знаете лучше меня, между вами возникает какое-то взаимопонимание.
Именно,
и вам,
да?
Вам становится его жалко, невыносимо.
Да?
И вот,
да.
Кстати, если уж вспоминать классиков, то не могу я не вспомнить слова Эренбурга, сказанные им в личном разговоре. Ведь они, это Светлову он сказал в 40-е годы, ведь они все антисемиты скажут потом, не только, все сталинисты скажут потом, нам лгали. Этого не смогут сказать только государственные пропагандисты, которые знали, которые сами лгали. Уверяю вас, смогут. Эренбург их недооценил. Они все, и Норкин, и Кузичев, и все остальные тоже скажут, нам лгали, нас заставляли, мы все это под дулом пистолета. И потом, вот вы заметили, я на 43-й секунде подмигнул. Это я даю понять, что это меня насильно заставили. Вот мы увидим, довольно скоро мы увидим все это переобувание, потому что нечего там говорить, что это все надолго, или, как пишет там Борис Акунин, мой любимый, распаковываем чемоданы. Чемоданы мы распаковали давно, но это все ненадолго. Это не сомневайтесь. Такими темпами они убьют себя быстрее, чем любая экономика их добьет. Но... То, что они начнут говорить, будет ровно в парадигме этого предсказания Эренбурга. Нас заставили, мы не знали, мы не понимали. Все вот это как всегда. И это самое противное.
Кстати, я не включил пост Акунина. Можно будет его обсудить чуть попозже. Просто сейчас я...
Судим, обсудим непременно.
Пройдем по всей теме, связанной с Крокусом. Почему я все время хочу сказать с Нордостом? Ну, потому что похоже. Есть параллели, так сказать. А тут, видите ли, какая история? Тут история брендированной скорби. Вот я так это называю. Потому что это, конечно, потрясающе. Я когда вот связался с мерчем, кстати, в Вильнюсе открылась точка нашего мерча, смотрите в моем инстаграме. Ну вот, я, короче, когда связался с мерчем, я понял, ну, как бы, что такое брендирование, это целая наука. Реально, очень крутая вещь, и очень уважаю людей, которые ей занимаются. Но забрендировать скорбь – это прямо сильно. Дело в том, что значит, в школах учителя получили методические рекомендации поговорить с детьми о теракте в Крокусе. Ну, те, которые работают, те, которые там не на каникулах. И самый главный посыл, который педагоги должны донести школьникам, это наличие врага, который хочет разобщить русский народ. Кстати, ровно по этой же методичке недавно высказывался Рошаль, детский наш доктор. То есть у детского доктора должна быть такая методичка. Я сейчас к брендированию подойду. Итак, короче, по методичкам, всем учебным заведениям в оперативном порядке необходимо организовать проведение следующих акций. Мы вместе, журавли, цветок надежды. Самое главное – разместить фотоотчет о проведенных акциях в соцсетях школы. И самое главное тут – журавли. И так акция скорби называлась, которая прошла в 9 дней, журавли эти, значит, показывали. Я сначала даже не понял, при чем тут журавли. Ну, песня-то как бы у нас ассоциируется как военная, соответственно. И пел ее в моем понимании исключительно Марк Бернес. Оказывается, это из репертуара Магомаева, в честь которого был назван Крокус. Ну, прям буквально брендирование, самое натуральное. И брендом «Журавли» забрендировали трагедию. Потрясающе совершенно. Я не знаю, есть ли какая-нибудь литературная ассоциация, но я мимо пройти не мог.
Ну, видите, что касается, так сказать, скорби публичной и скорби происходящей, к сожалению, как это ни ужасно, а ради публичности у очень многих это так. Вот Макаревича уже клеймят за то, что он неправильно скорбит и недостаточно. Пугачева, человек со вкусом и тактом, сказала, публичная скорбь – это всегда очень дурной тон. Ей за это, ее, значит, ей тоже прилетело, и всякие подонки в газете «Взгляд», так называемый, тоже там стонут, как Пугачева, не сострадает, денег не жертвует, на израильтян-то, небось, жертвует. Слушайте, про всю эту публичную скорбь в 90-м году в журнале «Химия и жизнь» появилась гениальная повесть гениального Виктора Пелевина, да? Да плевали мы на вас, так же дружелюбно сказал затворник. Куда вы нас возьмете? Некуда вам нас взять. Через стену мира, как говорится, не перебросишь. А ведь интересная задумка. Такого у нас еще не было. Воля народа сильнее пословица. Процессия была впечатляющей. Первым в ней шел Толстолицый, за ним двое назначенных старушками-матерями. Никто, включая Толстолицего, не знал, что это такое. Просто была такая традиция. Матери сквозь слезы выкрикивали обидные слова затворнику и Шестипалому, оплакивая и проклиная их одновременно. Затем били самих преступников, и замыкала шествие толпа народной матери. «Громче рыдайте, матери!» Старушки-матери повалились на землю и залились таким горестным плачем, что многие из присутствующих тоже начали отворачиваться и сглатывать. Но, извиваясь забрызганной слезами пыли, матери иногда вдруг вскакивали и, сверкая глазами, бросали затворнику и Шестипалому неопровержимые ужасные обвинения, после чего обессиленно падали назад. «Итак», — сказал через некоторое время Толстолицый, «раскаялись ли вы? Устыдили ли вас слезы матерей?» «Еще бы», — ответил затворник, озабоченно наблюдавший за церемонией. «А как вы нас перебрасывать будете?» И дальше их перебросили, то есть изгнали из социума, то есть из того самого инкубатора, в котором их скоро отправили бы на забой. 90-й год, затворника Шестипалый, первая повесть 26-летнего Пелевина. Абсолютно великое, непревзойденное произведение. И как же они всякий раз с этими своими демонстрациями публичной скорби всякий раз ужасно компрометируют те реальные поводы для глубокой, трагической скорби, которую переживает сегодня Россия. Все эти ритуальные слезы матерей в пыли всегда чередуются с самыми пылкими проклятиями, что делает их недостоверными вдвойне.
А ведь тут есть еще один литературный аспект в том плане, что песня «Журавли» это же ну, текст первоначально принадлежит Расулу Гамзатову, и он был довольно сильно переработан. Марк Бернес, когда его увидел, его потом сильно переработали.
Его сократило двое, да, но текст все равно гениальный.
Безусловно,
Никаких скорбь
но
нет.
там, если вы вспомните, прямо первая строчка нам говорит, что ну вот в нынешнем контексте, я боюсь, звучало бы двояко, и никто не назначил бы песню «Журавли» на бренд этой трагедии. Потому что там говорится, мне кажется, порою, что джигиты, а не солдаты.
Было так в оригинале, совершенно верным. Но под джигитами имеются в виду вообще смельчаки, вообще отважные воины. Не конкретно представители Дагестана, о которых говорит Гамзатов. Под джигитом понимается вообще, ну, помните, как у того же Гамзатова: «Ах, и молчи, лихой джигит, со мной забудешь свет», хотя речь идет о женихе, да, здесь ничего особенного нет. Но то, что, разумеется, кстати, вот я хочу сказать, что в условиях нынешней ксенофобии не было бы в России ни Расула Гамзатова, ни великих представителей кавказских народов, ни Сулеймана Стальского. Понимаете, когда все время внушают: «Мы кормим Кавказ», это был когда-то лозунг, понимаете, русских маршей. Теперь государство подсело на эту иглу и подсаживает на нее всех остальных. Все эти разговоры, что Кавказ живет за счет России, что кавказские народы дышат агрессией, никогда не имели цивилизации, все им дали мы. Понимаете, вот мне Георгий Данелия когда-то сказал: «Я всю жизнь мечтал экранизировать Хаджи Мурата. Тогда мне не давали идеологически, а сейчас я сам боюсь это делать, потому что это падет на удобренную почву ксенофобии. Такой ксенофобии Советский Союз не знал». Я сильно опасаюсь, что действительно по сравнению с Советским Союзом сегодняшние зверства и межнациональная рознь дошли до каких-то небывалых высот. Можете ли вы представить, чтобы сегодня Расул Гамзатов был любимым поэтом советского читателя? По-моему, сегодня это совершенно невозможно.
Да, сложно себе представить, но тем
Сложно,
не менее, так
сложно.
сказать. Последнее, что вот на эту тему уже мы больше половины программы этому посвятили, но, в общем, какое событие, столько и внимания. Это, конечно, оно абсолютно трагикомическое, потому что, ну, все-то думали, что, значит, ну, как все думали, всем рассказали, что люди, подозреваемые в совершении этого теракта, ехали в Украину, а батька всех сдал буквально. Ну, в частности, он сказал, что они не проехали в Беларусь, потому что мы заслонили. Ну, то есть из сказанного, ага, они собирались в Беларусь, но заслон батьки был настолько суров, что они решили ехать в Украину. И сразу версия российская о том, что там было для них окно, о том, что они, значит, инспирированы оттуда, денег им там оттуда, еще что-то, она как-то начинает трещать по швам. Ну, еще много всего Александр Лукашенко сказал в жанре «мы с Володькой», в честь чего и названа сегодняшняя передача наша.
Ну, мы это помним с вами, да? А мы такие с ним друзья, куда он, туда и я. Это классическая совершенно детская считалочка, да, детский стишок. Но проблема-то в ином. Когда они собирались на Белоруссию, а в результате попали в Украину, ну, поневоле мне вспоминается, ну, что хотите, он шел на Одессу, а вышел к Херсону. В
Да?
засаду попался отряд, в засаду попался отряд. Ребята, где Одесса и где Херсон? Это надо быть действительно матросом-железняком, чтобы так промахнуться грандиозно. Тем самым железняком, который сказал знаменитую фразу «Караул устал» и тем самым положил конец русскому парламентаризму. Но как они действительно шли на Белоруссию, а вынуждены были бежать в Украину? У нас в Украине, если кто не знает, военные действия. Там прорваться сейчас через эту границу, в принципе, невозможно. Четыре глаза за ней следят. Про Белоруссию, ладно, бог с ним, какие-то окна возможны. Но какие окна на границе с Украиной, о чем вы говорите? Тем не менее, понимаете, они же раз, вот это самое страшное, они раз солгав, сами начинают верить. Или нам придется, если они действительно, вдруг они говорят правду, нам придется поверить, что организаторы этого теракта были безумны. Но, судя по их действиям, которые остались на видеокамерах в Крокусе, это были безумцы очень рациональные и очень хорошо подготовленные. Так что, извините, как любят говорить некоторые пропагандисты, не бьется.
Да, ну тут еще мне наш режиссер Денис подсказывает, что вот МИД РФ российский, он заявил, что Россия передала Украине требования об аресте причастных к нападению на Крокус и другим терактам. Как вы думаете, кто эти причастные?
Я думаю, куда, но...
Почти. Среди прочих, арест главы СБУ Василий Малюк. И опять же, они потребовали ареста главы СБУ Василия Малюка, признавшего, то есть, ну, наверное, он организовал как-то теракт, еще что-то. Нет, там написано, признавшего организацию Украины подрыва Крымского моста в 2022 году. То есть, если тогда, то сейчас точно он, очевидно совершенно. Вот.
Разумеется, да, тем более, что Украина много раз говорила, что она имеет право на ответ, вообще-то, на ответ на абсолютно террористические действия России в той же Буче. Это же не военные, понимаете, преступления, это преступления против мирного населения. Они имеют, безусловно, такое право. Теперь, разумеется, все будут им виноваты, и самое главное, что они будут на полном серьезе, но им надо что-то делать. Они будут требовать выдачи этих военных преступников, и тут уж ничего не поделаешь. Это диалог из книги братьев Вайнеров, который мы все помним по фильму. Мусорка своего нам сначала отдай, мы его зубами порвем. Дырку от бублика ты получишь, а не Шарапова. Боюсь, что дырку от бублика.
Одна из самых лучших и смешных и точных цитат на сегодня, видите, родилась совершеннейшим экспромтом. Попробуйте такой же экспромт заделать и вы у нас на программе, отправив послание через донат, ссылка в описании, для Дмитрия Быкова, и в конце программы он все эти фокусы покажет. Как и обещал, возвращаясь к посту значит, Бориса Акунина в Фейсбуке, не то чтобы сильно большой, но я не буду его весь зачитывать. Смысл в том, что российский мир опять как век назад уже раскололся, будто льдина, и две ее половины, большая и малая, стремительно отдаляются друг от друга. Просто раскол произошел менее драматично, без давки на последний пароход, ну и так далее. И, в общем, речь о том, что делать людям, которые остались на той льдине или на той, которые, значит, которые уехали, которые остались в условиях того, что путинский режим не собирается никуда деваться, на что была какая-то надежда. И делает вывод Борис Акунин, что, значит, надо выбирать, соответственно, щит и латы, посох и заплаты, религию, дорогу, служите дьяволу, меру окончательной расплаты, и далее по списку из известнейшего стихотворения каждый выбирает для себя. Кто-то платит профессией, кто-то обеднением, кто-то иммиграцией, самой достойной свободой и даже жизнью. Чем выше качество человека, тем дороже плата. Не столько у нас всех, сколько у каждого по отдельности экзаменационная сессия, надо не срезаться. Что думаете по этому поводу, Дмитрий Львович? А может быть, даже и, так сказать, у вас, у двух писателей сейчас какая-нибудь из этого искра в виде литературной ассоциации-то родится?
Понимаете, ничего принципиально нового здесь не сказано. Это Акунин очень хорошо, очень сильно и емко выражает чувства, которые сейчас охватывают огромное количество уехавших. Два текста есть на эту тему. Один — набоковский «Юбилей» к десятилетию революции, где сказано: «Мы празднуем 10 лет презрения, 10 лет отчаяния, 10 лет насмешки». И там же сказано, приведена цитата: «Далеко от Рима раскинул я мой шатер, и мой шатер был мне Рим». Но все больше будет людей, и мы к этому уже готовы, которые будут, ну, не очень много времени на это осталось, понимаете, рейхи долго не стоят, это вам не большевизм все-таки, это рейх, и этот рейх, как правило, в процессе своей агрессии против остального мира роет себе яму довольно быстро. Но здесь у нас есть, и многие сейчас уже это говорят, песенка Александра Вертинского, написана в мае 1935 года в Калифорнии, безопасной, прекрасной Калифорнии, которая называется «О нашей родине». И пора уже сознаться, что напрасен дальний путь, что довольно улыбаться, извиняться как-нибудь и еще понять беззлобно, что свою хоть злую мать все же как-то неудобно вечно в обществе ругать, а она цветет и зреет, возрожденная в огне, и простит, и пожалеет и о вас, и обо мне. Это 1935 год, когда она, возрожденная в огне, только-только начинала большой террор после 1934 года. Такие голоса будут, такие голоса неизбежны. Кстати, отсылаю всех к своей, хоть и далеко не классической, но февральской статье в «Вертинском дилетанте», где я подробно пишу о том, что с ним случилось по возвращении. Он за год до смерти написал письмо замминистру о том, что он фактически заново запрещен, и что если бы он знал, что его это ждет на родине, он, конечно, все равно бы поехал, но трижды подумал бы. Понимаете, в чем трагедия? Ну, правда, он этого там прям не говорит, это в подтексте. Ужас весь в том, что эти вполне благородные, вполне понятные ностальгические иммигрантские чувства, они владеют сегодня многими, но мне хочется, знаете, все-таки процитировать из того же Набокова другие знаменитые слова. Это он написал, правда, в 43-м, когда у него было несколько больше для этого, как мне кажется, оснований. Да? А каким бы полотном батальным ни являлась советская сусальнейшая Русь, какой бы жалостью душа ни наполнялась, не поклонюсь, не примирюсь со всей мерзостью, жестокостью и скукой немого рабства. Нет, о нет, еще я духом жив, еще я сыт разлукой. Увольте, я еще поэт.
Мы продолжаем. И у нас на очереди, знаете ли, новости регионов. Я бы так сказал, региональная россыпь такая. Вот в Волгограде, вот мы с вами про Кузичева говорили, да, и это может быть еще и как бы вполне себе терпимый вариант, потому что в Волгограде люди докатились до того, что начали проводить в прямом эфире расследование, точнее оглашать его результаты, расследование о том, кто принес цветы на мемориал памяти Навального. Вот, они, значит, Сергей Мазанов, надо имена, мне кажется, знать, Сергей Мазанов и Роман Потоловский на телеканале «Волгоград-1» вот рассказывали, ну, кого-то они смогли идентифицировать, этих кого-то, соответственно, они сказали, назвали предателями. Вот такая нынче журналистика. Так что, если на федеральном канале человек не возражает явному кретину, это еще не самое страшное. Бывает и такое.
Здесь, понимаете, я не могу найти конкретного литературного примера, потому что, честно говоря, до такого еще литература не доходила, до того, чтобы скорбь под запретом, объявлялась государственным преступлением скорбь по Навальному, причем скорбь тихая, просто там цветы принести. Единственное, что мне вспоминается, это из повестей Соловьева о Хаджи Насреддине, когда в пруд пихнули на всю ночь мальчика, а сестра ему светила и сказали: «Как ты смела, ты обогревала его лучом своей свечи». Значит, теперь получается, что ты своими цветами совершил государственное преступление. Что другое мне в голову не приходит. Но, понимаете, опять-таки, знаменитые слова. Вот это уже мне Вознесенский говорил в интервью. Он говорил: хорошо, что огромное количество известных людей говорят сегодня такие мерзости. Когда ты известный человек, твоя мерзость, по крайней мере, становится известна огромному числу людей. Когда ты на виду, ты можешь, по крайней мере, послужить дурным примером. Я надеюсь, что этот человек, который своим публичным доносом действительно вписал свое имя, да, ну, что поделать, тут, я думаю, приятно запомнить будет его фамилию, его лицо, ничего с ним делать не надо. Не надо наказывать потом, надо просто помнить, да, иногда смотреть со значением. Это помните, как были знаменитые слова Минаева про одного оперного певца: «Другие пусть берут до грудью, а ты, мой друг, берешь до носом». Берешь до носом. Это совершенно не новая практика. Запомним еще одно славное имя, впишем в историю русской журналистики.
А вот, значит, в Ульяновске происходит следующее. Там местная чиновница добавила в отчет о проделанной работе новости сатирического издания «Панорама». В своем отчете первый зампред ульяновского правительства Марина Алексеева указала, что Димитровградский автоагрегатный завод приступил к переоснащению электромобилей «Атом», такие действительно разрабатываются, под выпуск карбюраторов. И «Росатом» уже вложил в это дело 1 100 000 000 рублей. Ну, выглядит, кстати, очень правдоподобно, надо
И
признать.
Правдоподобно, я бы купился, да.
Вот, да.
Ну, а понимаете, Адоевцева в свое время, автор воспоминаний «На берегах Сены», это вторая часть «На берегах Невы», она вспоминает, как она спрашивает Тэфи: «А вы нас порадуете в ближайшее время чем-нибудь? Какой-нибудь сатирой искрометной?» Тэфи говорит: «Нет, я пишу сейчас все больше такую сентиментальную прозу. Сатиру писать бессмысленно. Достаточно перепечатывать то, что они пишут в своих газетах. Никакая сатира этого не перешибет». Я должен сказать, что сегодняшнему сатирику, пожалуй, действительно трудно, потому что реальность опережает наши самые смелые догадки.
О, да, мы много раз об этом говорили, что
много раз, увы, да.
И писателям ужасно трудно, и тем же Пелевину, сначала стало трудно Пелевину, а потом трудно Сорокину, вот, потому что реальность начала превосходить все их.
Знаете, а у нас есть выход. Зачем вечно, так сказать, музой пламенной сатиры, да? В конце концов, даже Саш Черный говорил: «Одно стихотворение о бездомном щенке больше меняет нравы, сильнее их улучшает, чем 10 сатир». Давайте писать о бездомных щенках. Давайте вызывать чувства добрые. Потому что мерзость, она не стыдится, она не бичуется, она вытесняется. Попробуем вытеснять.
Так, а у нас еще одна есть новость из российских регионов. Теперь из Татарстана. Там, значит... Как вам сказать, знаете, в магазинах бывают акции по продажам разных товаров?
А, конечно, вот, хорошо помню. И у
да,
нас
ну,
бывают.
Такой маркетологический прием. Вот. И точно так же стали проходить, значит, точно так же стали действовать военкоматы Татарстана. Ну, вот. В частности, они, значит, ну, там просто лексика соответствующая. Давайте, может быть, мы покажем, если фоточку этого самого билборда. «Вступай в армию Победы. Только до 25 марта 2024 года подпиши контракт на военную службу и получи гарантированно единовременную выплату 400 тысяч рублей». Акцию, как они говорят, продлили пока до 1 апреля. Ну, то есть, на самом деле, им должны выплачивать. Просто весь вопрос, как об этом рассказать. И вот в Татарстане, надо сказать, подошли весьма креативно к этому процессу.
Ну, если сравнивать, то ничего не могу вспомнить, кроме того же Набокова, когда на эшафоте перед казнью появляется глашатый и говорит: «Кстати, господа, на соседней улице крупнейшая распродажа мебели. Только сегодня, в день казни, спешите, предложение может не повториться». Мы хорошо это помним, да, спешите, предложение может не повториться. А если читать классику и анекдот, то помните, был еще более гениальный анекдот советский, необычайно точный. А приз любому, кто приведет на призывной пункт 5 друзей, белый билет. Помните, да, это было тоже совершенно точно, потому что акция такая, связанная с призывом, вполне было легально и вполне ожидаемо. Другое дело, вот что меня смущает. Сегодня появляется все больше даже официальных публикаций о том, что эти выплаты задерживаются. И здесь уж, понимаете, возникает ощущение, что когда ты играешь с чертом в шашки, ты, конечно, не можешь надеяться ни на какую с его стороны порядочность, да? Но все-таки даже в дьявольской игре надо соблюдать какие-то, понимаете, какие-то элементарные правила. Если ты пообещал заплатить за убийство, ну, наверное, надо все-таки хоть в этом соблюдать элементарную честность. Это начинает мне напоминать уже того же Пушкина: «Молчи ты, глупый молоденек, уж не тебе меня ловить, ведь мы играем не из денег, а только вечность проводить». Они таким образом проводят вечность своего правлению. Но по большому счету, понимаете, вот самая большая мерзость – это когда люди, обещающие платить за убийство, не выполняют этих обязательств. Мне добродетели падение не ново. Мне ново наблюдать, как низко пал порог.
Ну и, наконец, последнее на сегодня. Мы вообще от такого уже отвыкли несколько, вот, но тут была предвыборная кампания, и мне кажется, у Путина просто, ну как получилось, ему предвыборную кампанию расписали, а он, видимо, ну какими-то мероприятиями промонтировал, туда не успел, знаете, он опаздывает все время, сюда там не приехал. И так далее. И поэтому пришлось ряд мероприятий, просто ну, уже запланировано, все, договоренности есть, уже все, бюджеты освоены и все прочее. Вот, а что делать? Приходится ездить. И вот он совершенно как довольно бессмысленно ездит по разным городам и весям, встречается там с людьми. И вот он, в частности, был в Торжке. Неожиданно он поехал в Торжок, не поехал ни на место трагедии Крокус-Сити, ни даже, чтобы, значит, раненых навестить. Ничего подобного он не делал, зато поехал в Торжок. И заодно он посидел в кабине вертолета и вспомнил, как оказывается, мы не знали об этом, но оказывается, он управлял им ранее. Давайте посмотрим.
Человек сказал, что управлять вертолетом намного сложнее, чем всем остальным.
Слушай, да, я пробовал, пытался.
Ну, давайте, пошли.
Он просто...
Ну да, управляемость тяжело.
Не удержать его.
Опытный человек, ну, он же опытный, так сказать. У него же опыта-то больше.
Опытный, да, же опыта побольше. Это классическая фраза, мы ее помним. Что сказать? Понимаете, тот же Владимир Путин в свое время, это уже тоже классика, он мотивировал свой неприезд тогда к вдовам погибших на Курске тем, что когда происходит действительно важная операция или когда работают профессионалы, руководителям государства лучше там не появляться, это будет только создавать новую суету. Видимо, ему здесь сказали, да, что вы человек уважаемый, с вашим полетом могут быть связаны большие проблемы. Видимо, теперь у него этот тормоз уже не срабатывает, потому что теперь ему надо лично появляться, лично создавать суету. Мы знаем, что то студентов в сортир не выпускают, когда Путин приезжает, то весь город перегораживают, когда Путин приезжает. Да, честно говоря, и вся жизнь-то в России давно уже парализована, потому что там Путин. Путин стоит такой пробкой, таким тромбом на пути у времени. Что говорить? Человек уважаемый, да, действительно. Он сам сказал, я пару раз летал на истребителях, очень трудно. Да вообще все трудно. И руководить трудно, и на галерах сидеть трудно. Может быть, мы уже как-нибудь освободим его от этого труда и, не могу сказать, дадим дожить спокойно. Спокойно жить это вряд ли. Но, по крайней мере, нагрузки явно стали непосильными. Он все чаще говорит вещи, которые 10 политических авгуров не могут потом правильно истолковать. Пенсия, покой, легкие прогулки – вот, мне кажется, оптимальное. Вот лучшее, что он может сделать сейчас для страны. Хотя это очень маловероятно.
Ну что же, мы переходим к вопросам в донатах, которые вы нам прислали. Прежде чем это сделать, поставьте, пожалуйста, лайки, не забудьте. И если вам ничего не запрещает, религия, политические взгляды или что-нибудь еще, подпишитесь на наш канал в YouTube. Татьяна прислала нам 3 раза спасибо большое. Спасибо и вам большое тоже 3 раза по нашему обычаю, как в спектакле «День радио». Вот. Спасибо большое, спасибо большое, спасибо большое. Вот. А мы перейдем к донатам, где есть вопросы. Вот Нина, например, спрашивает. Евгений Водолазкин. Мнение Дмитрия Быкова. Можно ли назвать Евгения Водолазкина последователем Дмитрия Лихачева?
Не последователем, а учеником и коллегой, потому что я не знаю, как в научном плане, научных работ у Водолазкина я не читал, но в плане литературном он довольно оригинален. Надо сказать, что его эксперименты со временем – это скорее уж у латиноамериканской прозы. Он учился, как мне кажется, но он не ученик и не последователь Лихачева, он действительно его младший коллега. И это, мне кажется, для него было очень хорошо, потому что, по крайней мере, Водолазкин человек с превосходным знакомством с житийной литературой. Это, мне кажется, как некий важный бэкграунд, и не дают ему скурвиться, потому что этого до сих пор не произошло, и я издали передаю ему горячий привет.
Анархист пишет: «Здравствуйте, Атлант расправил плечи. Это сказка, предсказание или инструкция? И как вам живется в роли главных героев этого произведения?» Забегая вперед, скажу, что я «Атлант расправил плечи» не читал, поэтому не знаю, как мне живется. Наверное, как-то. Но с удовольствием послушаю Дмитрия Львовича. Не знаю, читал ли он.
Нет, ну я никогда не буду в роли главного героя этого произведения, в последней строчке которого над миром восходит сияющий знак доллара. Я никогда не любил Айн Рэнд, и то, что она наша, то, что она представитель русской литературы, уехавшая из Петрограда в 22-м году, написавшая об этом источник, никакой, да, еще там другие книжки автобиографические, никакой радости это у меня не вызывает. Либертарианство – это, на мой взгляд, довольно скучная секта. Что касается жанра «Атлас расправил плечи», это такая попытка буржуазной утопии, попытка очень неудачная. И это, конечно, не сказка, а инструкция. Между нами говоря, это скучная графомания. Именно поэтому книги «Айн Рэнд» всегда очень популярны у таких лохов, у неудачников, которые уверены, что если вести себя всегда эгоистически, так по-лужински, можно сколотить капиталец. Неправда, ребята, деньги любят того, кто к ним относится пренебрежительно.
Спорное заявление, я бы так сказал, но не сегодня. Как-нибудь поспорим, может быть, обязательно.
Как-нибудь поспорим, да.
Вот, но не сегодня.
Знаете, вот, Саш, это давай. Важная вещь, важная, давай. Действительно, касающаяся психологии денег. Я знал великого преферансиста Валерия Железнякова по кличке Партизан. Это был профессиональный математик, серьезный ученый. Но он любил поиграть в преферанс и был одним из легендарных игроков. И я его спросил как-то, чему вас научила карьера игрока? Он сказал: легкому отношению к деньгам. Пришли, ушли. Деньги любят того, кто на этот счет не заморачивается. Слишком много об этом думать – это вернейший путь попасть к ним в рабство, а у рабов денег не бывает.
Да, мне тут, конечно, правильно ставят на вид, что вообще нельзя, мне кажется, говорить о том, что Дмитрий Львович чего-то не читал. Вот.
Я многого не читал, Саш, поверьте, я очень многого не читал. Я плохо начитан фэнтези, я совершенно не читал многих классических графических романов, манги. У меня плохая начитанность в литературе любовно-романтической. Но «Атлант расправил плечи» мне пришлось писать, потому что я писал большую статью о русских в изгнании. А Айн Рэнд – это русская в Америке, которая там сделала блестящую карьеру. Кажется, это единственный случай, когда я должен с горечью сказать: лучше бы она ее не делала.
Ну, отлично, все, да, я понял, о чем спрашивать, о чем нет, в случае чего. И вот последний, по-моему, наш на сегодня донат, да, Эдвард Манукян. Можно часто по-крупному обманывать немногочисленную публику? Можно случайно по мелочи обманывать огромную публику, но невозможно часто по-крупному обманывать огромную толпу. Последний пункт не работает в России.
Эти слова, которые приписывали самым разным остроумцам в диапазоне от Толейрана до Линкольна, я потом вспомню, кто это сказал на самом деле. Понимаете, там же действительно сказано, нельзя лгать всем и всегда. Можно лгать всем недолго и немногим, но долго. Но нельзя лгать всем и всегда. Да, этот пункт работает все равно в России. Потому что, ребят, давайте не будем. Кстати говоря, об этом только что написал в своем посте Жора Урушадзе, любимый мой издатель из Freedom Letters, в России не больше 15, максимум 20% людей, которые искренне верят в пропаганду.
А все остальные?
Это очень небольшой процент. Все остальные прекрасно, прекрасно все понимают, но для них есть, понимаете, такое утешение. Им нравится чувствовать себя самыми умными, а остальным дуракам вот это втирают, а я не верю. Но это тоже разлагает, как всякое рабство, поэтому российская пропаганда одинаково вредна для тех, кто верит, и тем, кто не верит. Да, как говорил мой великий друг Михаил Успенский, когда публично и безнаказанно врут, это всегда приводит к ухудшению моего мнения о человеческой природе.
На этом давайте на сегодня мы с вами и закончим, дорогой
Но через
Дмитрий Львович.
неделю нам будет о чем поговорить. Спасибо.
Спасибо большое. Очень надеюсь, да, что будет о чем поговорить. Заходите вечером на точку. Она у нас недвижима в 21 час по Москве, то есть уже меньше, чем через час. Спасибо, что были с нами. Поставьте финальный лайк и подпишитесь, пожалуйста, на канал.